Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Міхась Сельін. Наша сённяшняя тэма.
Медыкі падазраюць успышку каранавіруса ў Капыльскім раёне.
Усіх абышлі па дамам, усім зрабілі аналіз на гэты вот каранавірус.
Ці змяніў каранавірус стратэгію ўдзелу ў выбарах апазіцыі?
У нас будзе адзіны кандыдат. Ты можа быць на кангрэсе прынятая альтэрнатыўная фігура, которая задавальняе ўсіх.
Бругі, усё, што будзе з клубным жыццём?
Бліжэйшы паўгода там даже как-то і выглядит целесообразным, там, условно говоря, закрыться на какие-то каникулы там, и минимизировать расходы на там, аренду и другие платежи.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Самай раніцы 30 сакавіка з усёй Беларусі ідуць навіны пра распаўсюд каранавіруснай інфекцыі COVID-19. Вірус трапіў у райцэнтры, а медыкі ў спецыяльным адзенні заўважаныя нават у вёсках.
Па стане на 30 сакавіка ў Беларусі пацверджана 152 выпадкі каранавіруснай інфекцыі. За апошнія 3 дні 58 новых пацверджаных выпадкаў. Толькі за адзін дзень, 29 сакавіка, з падазрэннем на каранавірус шпіталізавана 110 чалавек. Размова ідзе пра Іўе, Лельчыцы, Капыльскі раён, Мінск і Віцебск.
Журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч высветліла, што на самой справе адбываецца ў вёсцы новыя дактаровічы Капыльскага раёна. Падрабязнасці ў яе рэпартажы.
Медыкі падазраюць успышку COVID-19 ў Капыльскім раёне. Шпіталізавалі настаўніцу з новых доктаравічаў, а ў касіркі з крамы ў бальніцу павезлі мужа. Еўрарадыё паразмаўляла з касіркай Святланай.
Па дамам хадзілі, да, забралі ў нас маскі, аналізы бралі. Усіх учыцелі, потому што ачах начаўся са школы. Учыцеля, там учыцеля і вот, ой, уборачыцца. Яны яшчэ як бы ўсё рэанімацыі ляжаць на сённяшні дзень. І ўсё пашоў, і вот пастепенна пашло, не пастепенна, пашлі, што раптам. Плеўманія, гэта воспаленне двухстароннае. І у тых бабкі, што дома ляжалі, не хадзілі. Гэта ж вообще пашло, бо там у нас многа чалавек. Рабілі ўсім тым дзецям, школа, усе ўчыцеля, ну мы з магазіна нас вызвалі. Усіх больных, хто на бальнічным, субдоктаравічы, усіх абышлі па дамам, усім зрабілі аналіз. На гэты вот каранавірус.
29 сакавіка ў вёсках доктаравічы, новыя доктаравічы і вуглы усе Капыльскі раён Мінскай вобласці з'явіліся медыкі ў спецадзенні. Яны заходзілі ў кожны дом і мералі жыхарам тэмпературу. Па словах Святланы, усіх, у каго тэмпература была вышэйшая за 37,2, адвезлі ў бальніцы ў Мінску і ў Барысаві. Шпіталізавалі і мужа суразмоўніцы з тэмпературы 37,4.
Усіх, у каго тэмпература, вот мой муж тоже, сёння забралі яго 15 чалавек, сухоза павезлі на бальніцу. Усіх тэмпература 37,2, 34, типа такое вот. Вот уже аб'явілі дзяцей 4-5 клас, ко второму усіх у бальніцу. На ФАП і прыеду з ФАПа забяруць усіх. Я не знаю, я стаю такой плачу.
У доктаравічах кажуць, што вірус знайшлі ў настаўніцу, якую заразіў яе сын дальнабойшчык, які вярнуўся за мяжы. Святлана расказвае, што да 29 сакавіка ніхто і не падазраваў пра каранавірус, хоць у вёсцы хварэюць ужо на пэўны месяц. Каментаваць сітуацыю ў школе Еўрарадыё не сталі. Дырэктар сказала, што яна вельмі занятая.
Не могу самі разгаварыць, не нужна делаць.
Аператар машыннага аддаення Анжэла з новых доктаравічаў таксама расказвае, што ў нядзелю дактары з Мінска і Капыля хадзілі па дамах і правяралі тэмпературу ў мясцовых жыхароў.
Сказалі нам все равно, хозяйство не будзе закрываць, я аператар машыннага аддаення. И все равно как-нибудь надо корову доить. Мы все равно ходим на работу. Маски там дали. Все. Да, приезжали, проверяли температуру, все такого. Нам не сказали стоять дома. По дома я была. У кого просто была температура, тем сказали стоять дома. Ты, который не ма температуру, просто маски носить и все. Много людей из доктора болеют. И в больницу лежат.
Поводле статистики Минздоровья за 29 соковика у Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию шпитализовано 110 человек. У той же час выписано 144 человеки, у тым лику и контакты першего узроўню. Разом у Беларуси, поводле официальной статистики, подтверждено 152 выпадки COVID-19. За три дни, якія прошли с тых часов, як Минздоровье апошний раз называла лишбы, додалось 58 подтвержденных выпадков. Гэта сур'ёзнае паскарэнне ў параўнанні с тым, як хвароба распаўсюджвалася перад тым, калі за кожныя два дні дадавалася ад 5 да 8 пацыентаў з коронавірусной інфекцыяй. Марія Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Ну што, Змітер, як лічыш, чаго чакаць ад гэтай успышкі?
Ну, вельмі не хацелася б нейкіх такіх сумных прагнозаў, але, на жаль, выглядае ўсё на тое, што вось гэтыя спадзяванні, што Беларусь, як звычайна, так вось па самым ускраючку бездані прашмыгне, і як заўсёды скажуць, а вот мы праскачылі, ну, наўрад ці гэтым разам такая тактыка спрацуе, і хутчэй за ўсё нас, ну, я вельмі спадзяюся, што нас не чакае тое, што адбываецца там у Італіі ці Іспаніі ці ў тым же самым ЗША, але што гэта не канец і не тое самае страшнае, чаго можна чакаць, вот, на жаль, вот, выглядае на гэта.
Ну і, на жаль, як можна пабачыць з апошніх навінаў, што ад каранавіруса не схаваешся нават на вёсцы. Нават да Тулін можа дайсці.
Да, таэтому нават не ведаю, што тут сказаць пра гэтую самаізаляцыю, карантіны, бо не закрыешся так, каб ужо цалкам нікуды не выходзіць. Адно трэба будзе там за хлебам ці малаком выскачыць у краму і што там цябе за дзвярыма будзе чакаць.
Да, і бонусам прынесеш дамой каранавірус.
Да, на жаль, вось трапілі нечакана. У тое, чаго не чакалі, скажам так, выбачайце за каламбур. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі лёгкая форма у параўнанні з іншымі, назавём гэта так, будзе ў Беларусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прызначана новая дата летняй алімпіяды ў Токіа. Яна мусіць адкрыцца 23 ліпеня 2021 года. Старт паралімпіяды прызначаны на 24 жніўня наступнага года. Даты ўзгаднілі ўлады Японіі і Міжнародны алімпійскі камітэт. Рашэнне пра перанос алімпійскіх гульняў з 2020 на 2021 год было прынята на мінулым тыдні за сітуацыяй з распаўсюдам каранавіруснай інфекцыі. Па выніках другога туру чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе лідараў 4 – Мінск, Энергетык БДУ, Тарпеда Білас і Іслыш. У іх па 6 ачкоў, а вось фаварыты першынства Батэ і Мінская Дынама ачкоў не маюць і знаходзяцца сярод аўтсайдараў. Першая старонка сённяшняга нумару штодзённай іспанскай спартыўнай газеты «Марка» прысвечана нашай краіне і беларускаму футболу ў час пандэміі каранавіруса. На ёй вялізны загаловак, у што гуляе Беларусь. У Еўропе чэмпіянат Беларусі па футболі адзіны, які не прыпынены. Чэмпіянат Італіі па футболі, верагодна, так і не будзе адноўлены ды скончыцца датэрмінова. Пра гэта заявіў прэзідэнт італьянскай асацыяцыі футбалістаў Дамьяна Тамазі. Паводле яго слоў, у такім выпадку давядзецца вырашаць шматлікія праблемы, у тым ліку звязаныя з кантрактамі гульцоў. Нарвежскія лыжнікі вырашылі паспаборнічаць, хто прабяжыць найбольшую адлегласць на лыжах, і нечакана ўстанавілі новы сусветны рэкорд. Джаар Целе разам з братамі Андерсам і Йоргенсам Оклендамі за 31 гадзіну пераадолелі 516 кіламетраў. Папярэдні рэкорд быў меншы на 2,5 кіламетры, але тады дыстанцыя была пераадолена за двое сутак. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Основный кандидат у президенты от белорусской христианской демократы Павел Северынец не только вышел с процедуры праймерис, але и заявил, что брать удел у выборчей кампании не будет. Тем не менее, БХД застается у кампании по выборах одиного кандидата от оппозиции, протягивающий таким чином удел у выборчем марафоне, что до партии «Громада», то и она от початку заявила про намер исти на выборы своим кандидатам. И на решение это не поуплывал ни коронавирус, ни погроза экономичного кризису.
Ці варта чакаць, што ўскладненне медычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне падштурхне ўлады да рашэння аб пераносе выбараў? Ці дапусцяць улады разгул дэмакратыі падчас выбарчай кампаніі? На гэта і да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказалі сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі і старшыня партыі «Грамада» Сергей Чэрачэнь.
Ситуация меняется. Может быть, то, что мы маем зараз в Украине, и те же самые коронавирус и погроза экономичного кризису, и неведомо, что чекать, насколько это затягнется, то и вы переиграли свои планы.
Нет, в настоящий момент я считаю, что ситуация и в экономике, и в общественно-политической жизни страны, она усложнила сам процесс участия и процесс сбора подписей, и процесс осознания у людей, что необходимо выходить, необходимо собираться, необходимо агитировать. Но в то же время мы на сегодняшний момент мы видим, что та система, которая существовала последние 25 лет, она не является эффективной. И я уверен, что люди на сегодняшний момент, осознав это, они, возможно, я надеюсь, по крайней мере, на это, что будут более активно принимать участие в голосовании, в волеизъявлении, в своих каких-то... если раньше мы не осознавали ситуацию, если раньше нас всех все устраивало, то сейчас пришел тот момент, когда необходимо действительно сделать выбор. Необходимо сказать, что нам не нравится, необходимо сказать, как мы видим ситуацию, и попытаться прийти на избирательные участки и высказать как раз-таки свой выбор.
Вы так сыходите с позиции такого, может быть, политично активного человека, який вот, может быть, пришел час выказать свою позицию. Але большасць людзей, яны, сцвярджаюць, прынамсі, палітолагі, эксперты, што яны апалітычныя, што ім, в прынцыпе, палітыка гэта ўся абыякова. Вы думаеце, нават коронавірус там ці эканамічныя крызісы ён нешта зменіць?
Сейчас только начало экономического кризиса, и понятно, что непонятно, что будет дальше с пандемией коронавируса, но на сегодня уже четко прослеживается та линия, что очень многие люди лишатся своих рабочих мест. Несмотря на то, что в пятницу президент заявил о том, что будет жестко карать бизнес за то, что он увольняет и сокращает свой штат, но, тем не менее, это неизбежный процесс на сегодняшний момент. И те люди, которые останутся без работы, которые останутся без возможности для дальнейшего существования, они по-любому в своем окружении, среди семьи, среди друзей, среди близкого окружения, они будут высказывать свое недовольство. Они будут говорить о том, что система дала трещину, и та стабильность, эфемерная стабильность, которая была у нас в стране, она все-таки разочарует большинство населения на сегодняшний момент. Даже те, которые на протяжении долгих лет все-таки говорили, что как бы нас все устраивает. Поэтому вот как раз на фоне такого существенного кризиса мы можем получить тот результат, к которому ушли многие годы.
Який сенс удзелу далейшага беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў працэдуры праймерыс? Фактычна, Павел Северынец сышоў. Афіцыйна прызначанага партыяй кандыдата вы не маеце. Навошта?
Па-першае, я хачу сказаць, што праймерыс гэта не сама мэта. І працэдуру праймерыс, мэта яе, гэта вылучэнне яднання дэмакратычных сіл і выстаўленне як персанальнай альтернатива Александру Лукашенко, так и идейная альтернатива, альтернативного развития, плана развития краины. И то, что отбылось с выходом Павла Северинца, я нагадаю, что белорусская христианская демократия была одной из основальниц и распрацовщиков вот этой процедуры праймерис, миновито с этой метой, яднання демократичных сил. Эта процедура подразумевала то, что кандидат, который пишет заяву, он может доброхотно выйти с этой процедуры праймерис. Олег, это не значит, что процедура ну, на этом спыняется. И заховывающий эту мету, яднание демократичных сил, утягивание людей не только там в, скажем, выборы больше такого годного оппонента Александра Лукашенко, але и в распрацовку программы, и в супольное назирание, белорусская христианская демократия застается тут. Потому что у нас было принято решение Национальной Радой, которая может быть отменена только Национальной Радой под питанием ее вогуле собрать, ну, широко говоря, по причине коронавируса, об тем, что мы удельничаем в этой процедуре. Мы ее не будем. Христианская демократия – это не та партия, которая порушает свое слово, порушает свою домову. И то, что мы тут застаемся, позиция у нас едная. Ну, например, коли идеологам, вертикальщикам, там, КДБ, я не ведаю, про своих людей удастся, скажем, скомпрометовать цалком процедуру праймерис, ну, треба будет констатовать то, что, ну, саправды, она не отрымалась. Мы тут, у тымлику, для того, как эта процедура заставалась чистой, прозрыстой для людей, для того, как ее не могли скористаться там, ну, действенные улады, вось, как посварить демократичные силы еще больше, как скориставшись вот нашими распрацовками, там можно было манипулировать неким чином. Вось, этого не будет докладно, покуль мы тут, процесс будет прозрыстый, подлик голосов будет прозрыстый, фальсификации, укиды, удел, ну, вот, уплыв белорусских уладов на выники будет немахчимый. Тому мы застаемся тут.
Скажите, вот то, что Павел Северынец вышел с процедуры праймерис, это раскол у шероги БХД унесло тене? Я просто потлумачу свое. Вот, угу. В принципе, Павел был лидером праймерис. Так. Все и шло, когда он заставался, и он и шел на менавито одиного кандидата. Ну, все выглядало на это.
Мы уже до этого рыхтовались.
И вы уже до этого рыхтовались, ну, не особисто, вы партия рыхтовалась. И тут раптом такое решение. И фактично, мало того, что вы с позиции взлетели, вы стратили своего кандидата.
Ну, ведайте, комментовать с решение Павла я зараз тут не буду. Хай он скажет за себе. Питание в том, что я просто акцентую увагу на то, что, в принципе, процедура предугледживает доброхотный выход кандидата. И Павел, ну, не партия там, не все демократичные силы не могут, это не демократично будет, не могут диктовать, там, ставить умовы такие тоталитарные, там, для кого бы то ни было, будет Павел Северинец, еще инши, увахода, выхода. Это его доброхотное решение.
То есть для вас такого, как партийная дисциплина, понятия не існує, да?
Ну, чему існує? Павел Северинец,
в принципе, имел... приняла такое решение. И он пошел на суперок.
Партия приняла решение про вылучение Павла Северинца у процедуру праймерис. Партия приняла решение подписать эту процедуру. И один из пунктов процедуры, который подписала и приняла наша партия, и там Национальная Рада, и он предугледживает свободный выход кандидата. Павел, ну вот, принял сам особисто такое решение. Я тут не буду комментовать там... своечасово, может быть, за участных это было сделано, але то, что, например, по основным пунктам, основным позициям у партии абсолютно едное меркование, это, например, то, что ну, не могут чиновники действенные уплывать и там вырашать, кто будет одним кандидатом. Потому что, разумеется, формально процедура не порушена. Але реально, мы, коли мы не супротивим этому, этой тенденции, то, в принципе, процедура будет дискредитована, бо знову-таки, кто будет собирать подписи тогда за такого кандидата, что сделала улада и КДБ? Они ж хитро сделали. Они фактично послали этих наставниц, которые... Ну, склад участковых комиссий так само ведаем с такого. Все наши люди назираются. И это был такой, ну, здек, коли не удастся процедуры праймерис это переодолить, коли там, например, Академия МВД зараз массово будет за кого-то там голосовать, это выники будут аннулированы, и мы зараз потребуем, ну, это наша супольная пропанова разом с региональными керовниками, об тем, как были аннулированы выники в этих городах, где, ну, где была, вот, был такой уплыв. Это наш огульный выклик. Для нас огульный выклик. Я сподіваюся, что, в принципе, в некой форме яднання демократичных сил на эту кампанию будет махчима, ну и у процедуры праймерис не все еще страшно. Другая речь, про которую я кажу, это уже питание усіх демократичных сил. Наша мета – яднання и выставление альтернативы от усіх демократичных сил в действенной владе. И я кажу, что формально, конечно, процедура не порушена, тому мы тут и застаемся. И наставники там, и кто заугодно, может приходить и голосовать. А реально, коли организаторам праймерис не удастся показать и доказать то, что обрали все-таки демократичные активисты, то сама процедура, хай собі будуть усі формальні, там, ну, виконані ці домови, всі ж зрозуміють, вона буде дискредитована, тому що кожна організація, там, і Юрій Губаревич, і Ніколай Козлов, всі остатні, хто сюди в Охозі, у Борисов, всі казали в один голос, що ніводна з цих організацій не може самостійно зібрати 100 тисяч підписів. Гэта факт. Мы можем гэта зрабіць толькі разам. А калі рэгіянальныя актывісты, вот у нас сёння там, ну не надо, з десяток рэгіянальных кіраўнікоў БХД сказалі, што ну вот пакуль у нас такая пазіцыя, гэта сапраўды дыскрэдытуе, і я ведаю, што не толькі наша арганізацыя, але і іншых удзельнікаў праймерыз, рэгіянальныя кіраўнікі таксама так лічаць, што ну, калі нам не ўдасца абраць кандыдата дэмакратычнымі сіламі грамадствам, калі это будзе відаць тое, што абіраюць гэта там супрацоўнікі ўлады, то ну яны попросту як свабодныя людзі не будуць збіраць гэтыя подпісы. І гэта будзе там хай сабе выйграе хто заўгодна, это будзе пірава перамога, таму што гэты чалавек там у які шэраг ён стане. Ён стане ў шэраг Гайдукевіча, там, не знаю, там дзясятым ззаду будзе стаяць. Гэтыя людзі попросту не будуць збіраць за яго подпісы. І гэта найгалоўнейшая задача сёння. Вось выпрацаваць гэты механізм. Таму што, ведаеце, в прынцыпе, уже зараз зразумела, плюс тут коронавірус, то, што вот гэтыя рэгіянальныя сходы, іх вынікі ввогуле, мы не скончым рэгіянальныя паездкі так, як хацелі. То есть, не, вот гэтыя 30 балаў, яны уже не будуць разыграны на рэгіянальных паездках. Эта працэдура, она невыканальна ў тым выглядзе, якім была падпісана. Таму, калі ў лідараў будзе магчымасць, ну, перадусім гэта тычыцца там тых, хто высоўвае свае кандыдатуры на ролю адзінага кандыдата ад апазіцыі, калі яны будуць здольныя паставіць інтарэсы мэты, інтарэсы краіны на першае месца, а свае ўласныя амбіцыі на другое хаця б, да, і саступаць адзін аднаго, прыходзіць да кампрамісных рашэнняў, то ў нас будзе адзіны кандыдат, ты можа быць на кангрэсе прынята альтэрнатыўная фігура, которая задавальняе ўсіх. Ну, зрэшты, я хачу сказаць, што да Ніколая Козлова, напрыклад, ні ў каго пытанняў няма, мне здаецца, та адзін з тых кансэнсусных кандыдатаў, которые задаволіць усіх, на которых будуць працаваць усе разам. Таму магчымасць да вось такога до выканання мэты і аднання дэмакратычных сіл, персанальнае і праграмнае супрацьстаянне Александру Лукашэнку і дзейснай уладзе у нас захоўваецца, яна ёсць. І я нагадаю, што нават і Павел Северынец тут згаданы не адзін раз падкрэсліў тое, што і праца над супольнай праграмай, і супольная кампанія назірання, і іншыя формы ўзаемадзеяння і для яго, і для ўсіх астатніх магчымы, і мы будзем гэта працягваць рабіць. Я спадзяюся, ну, без праблем не бывае, сябры, ну, хто без граха ў нашым свеце, там, спадзяюся, да, што мы іх перадолім.
Ну, затое мы зараз пачулі, што вот да Ніколая Козлова пытанняў няма, а відаць, да Губарэвіча і Кавальковай пытанні ёсць.
Не, даволі...
Для адзінага кандыдата так, такі варыянт праграмы, як менавіта пратэсты, ён застаецца магчымым?
Ну, па-першае, мы падпісалі пагадненне, все тыя арганізацыі, которые ўдзельнічаюць у праймерыз, мы падпісалі пагадненне аб супольнай стратэгіі. І ў эту стратэгію, канешна, ўваходзіць і ўдзел, і магчыма арганізацыя акцій пратэста, як мінімум падчас вось кампаніі прэзідэнцкай, калі адзін кандыдат будзе зарэгістраваны, гэта падпісалі ўсе, і тыя, хто выйшаў з кампаніі праймерыз, тыя, хто засталіся, яны вымушаны будуць гэта выконваць. Мы не агучвалі гэта падпісанае пагадненне, таму што, ну, апублікаванае яно мусіла быць пазней пасля рэгістрацыі, але, в прынцыпе, яно ёсць, подпісы пад ім стаяць.
Вот вы кандыдат у прэзідэнты ад партыі Грамада. Тут ідуць пратэсты, вы працягваеце агітаваць і збіраць подпісы ці далучаецеся?
Пратэст на каком этапе? На этапе збора подпісей?
Ён магчымы на любом этапе. І падчас збору подпісаў, і падчас агітацыйнай перадусім кампаніі, падчас таго, як кандыдат будзе зарэгістраваны, таму што тады гэта легальна, тады гэта бяспечна для людзей да моманту нават галасавання.
Я магу сказаць так, што мы на сегодняшні момент актыўна гатовімся непасредственно к кампаніі. Мы сфарміравалі штаб, у нас актыў ва ўсіх рэгіёнах страны. Мы собираем ту команду, которая будет непосредственно задействована в сборе подписей. Поэтому я, как руководитель организации, как кандидат в кандидаты президента Республики Беларусь, я обещаю людям, что мы непосредственно пройдем этап сбора, и мы насобираем 100 тысяч. Поэтому на этом этапе я не могу подвести людей. То есть для меня самое важное – это люди. То есть для меня важно держать свое слово, и если я что-то людям обещал, это значит, я это сделаю. Соответственно, на этапе сбора, если будет не регистрация кандидата после того, как мы проведем всю работу, которую мы на данном этапе, скажем, уже занимаемся, в этом случае мы, конечно, рассмотрим вопрос протеста против несправедливости и против нерегистрации нашего кандидата.
Цалкам размову з Віталём Рымашэўскім і Сергеем Чэрашнім можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізам, і я Міхась Ільін. Тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску адмяніў спектаклі, якія мусілі адбыцца 29 і 31 сакавіка. Прычына называецца рэзкае падзенне ў апошнія тыдні продажу білетаў. З-за каранавіруса людзі стараюцца больш знаходзіцца дома. Вы ж ведаеце сітуацыю ў Беларусі і ў свеце, сказалі Еўрарадыё ў тэатры. Аднак, як высвятляецца, захварэў на каранавірус адзін з акцёраў. Ён знаходзіцца ў рэанімацыі. Яшчэ каля дзясятка супрацоўнікаў тэатру цяпер на бальнічным. Аднак каранціну няма. Бліжэйшыя спектаклі запланаваны на канец красавіка. Сайт News Vitebsk дадае, што акцёр падлучаны да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Яго стан стабільна цяжкі. Віталік Артыст выпусціў альбом «Іголка». Ён першы ў беларускага музыкі пасля роспуску гурта «Без білета». Віталік Артыст кажа, што працаваў над альбомам на трапічным востраве ў Тайландзе, і гэта не магло не паўплываць на музыку. Прэзентацыю альбома музыка запланаваў на 1 красавіка. Яна пачнецца ад 17 гадзіні на яго YouTube-канале. Сталі вядомыя тэрміны правядзення 29-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. У адпаведнасці з распараджэннем Александра Лукашэнкі, асноўныя яго мерапрыемствы пройдуць з 16 па 20 ліпеня. Як паведамляе Белта, прадугледжаны бязвізавы парадак уезду ў нашу краіну для ўдзельнікаў і гасцей з 73 дзяржаваў свету. Замежнікам толькі трэба будзе загадзя набыць квіток на мерапрыемствы Славянскага базару. Як вядома, за каранавіруса адмяняецца міжнародныя мерапрыемствы. У траўні не будзе еўрабачання, але славянскі базар у Беларусі спадзяюцца правесці. Праўда, пакуль ніхто не можа спрагназаваць, якая будзе ў ліпені сітуацыя з каранавіруснай інфекцыяй. Цяпер многія замежнікі трапілі б на двухтыднёвую самаізаляцыю ў Беларусі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У нядзелю 29 сакавіка ў сталічным клубе «Бругі» прайшоў апошні канцэрт. І той без публікі. Онлайн-выступ ладзіў этнапраект Патрыцыі Свіцінай.
Што будзе далей? Як клубам перажыць каранавірусную вясну? Распытваем пра гэта арт-дырэктара культавага мінскага клуба «Брюгі» Сергея Палажэнку.
Канцэрт Патрыцыі Свіцінай, які быў у нядзелю, учора, ён рэальна апошні ў «Брюгі»? Як пра яго пісалі, як яго падавалі? Ці апошні на нейкі час?
Ну, пока что это непонятно. То есть, есть проблема с продолжением договора аренды. Ну, сейчас все, в общем-то, заведения, и клубные, и заведения общепита страдают. То, что уходят в убытки по аренде. Но, мне кажется, ситуация достаточно нетривиальная такая. И требует какого-то времени там, для осознания. Там, мне кажется, должен какой-то найтись компромисс. Потому что, мне кажется, все равно претендентов на эту площадку, например, в ближайшие, мне кажется, полгода, год практически... вряд ли будет, потому что ситуация для всех в сфере общепита сложная. Там, а так как уже очень много сейчас получено гастрольных удостоверений на будущий период, там у нас практически там весь сентябрь-октябрь расписаны, там, не говоря уже про май-июнь, там, а если будут переносы, то там и далее там вся осень там, и так далее будет расписана. Поэтому, в принципе... Мне кажется, сейчас в условиях кризиса очевидно, что будут как бы убытки и у арендодателя, там, и у клубов, и у там, музыкантов, организаторов. Но мне кажется, что просто как-то прерывать эту, скажем, работу, наверное, не совсем как бы стратегически как-то так целесообразно, потому что это приведет к еще большим проблемам, то есть к массовой безработице какой-то. То, что агентства будут вынуждены своих сокращать сотрудников, там, клубы будут вынуждены сокращать сотрудников. Там, ну, и в целом это, мне кажется, впоследствии еще более негативно скажется для экономики страны.
Ну, то бок, в принципе, как уже было сказано, красавик и травень найхутчэй будут месяцами тишини, а далее...
Да, лето тоже всегда не было концертным сезоном, поэтому если май-июнь, например, как бы тоже в связи с коронавирусом будут в таком же состоянии, как март-апрель, концерты будут переноситься, там, то далее на осень, то тут, соответственно, клубам работы в ближайшие полгода не предвидится. І поэтому, ну, как-то, да, тут надо...
Ну, ось, а що робіть? Ну, закриватися, скасовувати домову оренди, а після відкриватися якби наново, коли...
Ну, возможно, как-то по такому сценарию там и будет это двигаться там. Вот. Либо, может быть, все-таки какие-то начнутся оживления, там, скажем, в том же мае-июне, там, потому что, в принципе, в Брюгге много концертов таких, до 100, до 200 человек. Там. Ну, и на самом деле, мне кажется, переходить в такой глобальный какой-то карантин, который бы затянулся на полгода, это все-таки очень тяжело, действительно, экономически, не только для просто музыкантов, организаторов. То есть, тут все сферы как бы очень сильно задействованы, там сейчас границы закрыты, то есть, соответственно, там поставки с какого-то сырья для предприятий, экспорт там заторможен. То есть, и в итоге вот этот карантин, то есть, если бы он так просто случился, как бы действительно занял бы две недели, то, мне кажется, мир бы еще пережил бы его. А вот это вот такое непонятное затяжное состояние, когда эти две недели вливаются в март, апрель, и потом еще захватывают май, июнь, там, то это, несомненно, выразится не только даже в Беларуси в экономическом кризисе, но как-то и во всем мире. И, то есть, даже вот есть новости, что у айтишников там уже сокращаются там зарплаты, бюджеты, потому что они работают на Запад, а Запад тоже в связи с карантином вынужден сокращать там свои бюджеты. И так как, чтобы не увольнять, опять-таки, своих местных сотрудников там в Канаде, в США, там они в первую очередь сокращают бюджеты на удаленных сотрудников.
Те не отрывается такая ситуация, да, что у травни и у червени у нас все будет концерт каждый день. Просто вот каждый день. Потому что вот эти концерты с двух попередних месяцев, и они станут помеж концертами, какие были запланованы на травень и червень.
Ну, не совсем, значит, так просто. То есть, во-первых, есть концерты, которые уже были запланированы, действительно, вот осенью, на там, март-апрель, вот они наибольше пострадали, и они, конечно, в первую очередь там начали переноситься. Там, ну, в частности, вот РСП, они уже там забукали дату в сентябре. И это как бы вряд ли приведет к тому, что в мае-июне там прям каждый день будут концерты. Все равно как бы, там сильно прям на понедельник и вторник никто претендовать не будет. То есть, как была загрузка в четверг, пятницу, суббота, воскресенье, так она и предполагается. Просто это ведет к тому, что вот действительно осень будет преимущественно там, на 50% занята теми концертами, которые на самом деле планировались весной. Это говорит о том, что новые концерты, которые в принципе должны были бы случиться осенью, они просто технически не смогут найти дат там. А в связи с усложнением экономической ситуации, тут еще большой вопрос, действительно, какие площадки осенью смогут принять к себе эти концерты, и еще более того, на каких условиях, потому что, ну да, есть как бы некоторые площадки, у которых там, ну там Prime Home, например, там УК-16, у них там помещение в собственности, там у них там владельцы, там крупные компании, Tabac Invest, Белгазпромбанк, вот, то есть, скорее всего, они точно переживут там, скажем, эти кризисы. Ну, вполне возможно, что все-таки, ну, ввиду того, что вот и до сих пор Брюгге был очень сильно нагружен, потому что финансово мы предлагали достаточно лояльные условия для музыкантов и для организаторов, поэтому у нас была эта хорошая нагрузка. Соответственно, если произойдет перераспределение, сокращение площадок, то это приведет просто, скорее всего, тоже к ухудшению финансовых условий тех же артистов и организаторов, потому что они будут вынуждены брать более дорогие площадки, и при этом их меньше будет, и нагрузка на них будет больше. Там. Вот, и поэтому...
И снова же, когда пляцовок будет меньше, значит, колькость концертов на одной конкретной пляцовке наихудшей будет больше шильной. То бок... Можем, ну, мы.
Все равно я не думаю, что там...
Не каждый день, да?
Да, даже если останется, условно говоря, две площадки там, то прям каждый день будут они нагружены концертами. То есть, нет, все равно какая-то определенная логика там будет оставаться. Там, скорее, опять-таки, музыканты предпочтут попробовать там перенести на новый сезон там. Ну, потому что там, опять-таки, через полгода, год, может, все-таки как-то поменяется ситуация, появятся какие-то еще площадки или еще что-то, или какие-то еще более удачные условия будут, просто хотя бы, чтобы собрать больше людей там, потому что действительно проводить каждый день, там, ну, большая конкуренция, там люди и так ходят в ближайшие дни на какие-то концерты. Ну, то есть, все равно люди будут стараться найти где-то пятницу, субботу, если не сейчас, то там через полгода, там, например.
Угу. Ну, слушайте, а коли вось пляцовок застанется меньше, то фактично яны стануть монополистами и могут у гэтыя цяжкія часы ў любым разе падняць кошты,
пагоршыць там, кошты для выканаўцаў.
Ну, не думаю, что прям так все прям плохо будет. То есть, там, в определенной степени, если они будут очень сильно нагружены, они, наоборот, смогут какие-то уступки небольшие сделать. Ну, и плюс, ну, в какой-то перспективе все равно там, через год, там наверное, появятся возможности там, открыть какие-то новые площадки, там, реанимировать старые. Там. Поэтому я думаю, что святое место пусто не бывает. И этот вопрос как-то естественным путем будет решаться. Лично мы вот сами предполагаем, что в ближайшие полгода там даже как-то и выглядит целесообразным, там, условно говоря, закрыться на какие-то каникулы там, и минимизировать расходы на там, аренду и другие платежи вот, для того, чтобы потом иметь возможность, скажем, уже продолжить работу там, осенью.
А те есть магчимость каким-нибудь чином зараблять на онлайн-концертах? Ну, я не ведаю, арганізоўваць онлайн-канцэрты, вось гэтыя, як мы казалі, з десяткам тэхнічных супрацоўнікаў, з гуртом на сцэне, без вялікай колькасці гледачоў, але адбіваць іх, там, я не ведаю, за кошт спонсараў,
ну, донатаў. Ну, да, скорее всего, это donations, то есть, ну, потому что...
Не верыце вы ў донаты ў Беларусі, да?
Да, достаточно сложно. Ну, возможно, это поможет как-то компенсировать расходы там на концерты, ну, какую-то минимальную прибыль там получать. Но все равно, наверное, там предполагать, что там действительно сотни людей там будут тратить на donations, как это могло бы быть при живых концертах, достаточно сложно, конечно.
Як вы лічыце, ці пойдзе держава на тое, каб, я не ведаю, протягивать руку допомоги?
Ну, мне кажется, рано или поздно все-таки пойдет на какие-то уступки, потому что очевидно, что кризис есть, что он уже существует, и поэтому просто игнорировать его, это будет невозможно. Там, скорее всего, просто пока что еще вот идет его осознание, наверное, и именно поиск решений, там, в том числе изучение практики других государств, потому что уже другие государства ввели какие-то меры. И я думаю, что какие-то решения будут выполнены. Вот, а с нашей стороны просто остается только ожидать, вот, когда мы их уже услышим, в чем они будут заключаться.
Ну, вот с боку бизнеса самый главный аргумент – это то, что бизнес обеспечивает людей працовными местами. Mm-hmm. Ну, а коли бизнес будет зачиняться под тиском вот этих обставинов, то... Людзі вымушаны будуць страціць працу і сысці. У Бругі вось колькі людзей працуе, і калі вы прызачыніцеся, скажам так, на некалькі месяцаў, колькі людзей застанецца без працы?
В штаце 26 чалавек, і при этом мы ещё очень сильно завязаны з канцэртнымі агенцтвамі, там уже сейчас планы просто там порядка 50 канцэртаў. И вот, опять-таки повторюсь, что мы давали, пожалуй, наиболее лояльные условия там, по организации концертов, поэтому у нас была такая загрузка. Соответственно, если они не смогут работать с нами, они будут вынуждены тогда поменять площадку, скорее всего, на более худших финансовых условиях, если ничего не поменяется так глобально. Там, соответственно, это еще там, организаторы и так понесли убытки, особенно те вот концерты, которые были сейчас запланированы, они уже провели рекламную кампанию. И, а им в связи с переносом нужно будет повторять рекламную кампанию еще раз. Там, и если у них еще выше будут арендные ставки и так далее, то это еще более усложнит для них ситуацию. Там. Поэтому действительно мне кажется, что порождать какую-то вот волну банкротств и увольнений стратегически как-то нецелесообразно для государства. И поэтому мне кажется, им следовало бы пойти как-то навстречу и действительно... пускай вырастет задолженность, там, но мне кажется, что когда ситуация стабилизируется, эта задолженность все-таки будет со временем погашена.
Это была программа «Евразум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
До встречи.
Покуль.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.